Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжаем празднование Светлого Христового Воскресения. Сегодняшняя, четвертая неделя по Пасхе, называется неделей о расслабленном. И Святая Церковь поставляет нам евангельское чтение от Иоанна, в котором воспоминается чудо исцеления расслабленного человека, который 38 лет пролежал вот в этом тяжелом недуге расслабления или частично парализованный, то есть который не мог ходить на ногах, а должен был только ползать. И кандак, посвященный этому воспоминанию, звучит так: «Душу мою, Господи, во гресех всяческих и безместными деяниями люти расслаблену, воздвигни божественным твоим предстательством, якоже и расслабленного воздвиглиси древле, да зовут и спасаем щедрый, слава Христе, державе твоей». То есть Святая Церковь, поставляя этот кандак, проводит четкую параллель между тем историческим событием, тем чудесным событием, исцелением человека, который по телу был расслаблен, и душой каждого обращающегося или обратившегося уже ко Христу человека, которую Церковь называет расслабленной. Таким образом, тот расслабленный человек является как бы прообразом души каждого из нас. И расслабление имеется в виду уже не телесные, а душевные, ибо сказано, что душа расслаблена, и расслаблена она по подобию тела. А расслабление тела есть только последствия расслабления души. И если расслабление тела имеют не все люди, а только некоторые предпопускают такую тяжелую болезнь, опять-таки для пользы этого человека, так же, как и исцеляет от болезни тоже, для во славу свою и для пользы исцеляемого человека, то с душами расслабленными, к сожалению, практически каждый из нас имеет дело. То есть у каждого из нас душа в ту или иную меру расслаблена. А если мы еще только обратились ко Христу, если мы еще только в первой фазе покаяния, когда Дух Святый явно не сошел на нас, на наш подвиг, то проблема расслабленности душевной становится самой важной, значимой проблемой в деле нашего спасения. Ибо как расслабление тела препятствует человеку жить полноценной жизнью, ходить, трудиться, учиться и все остальное необходимое делать, человек не может так, как прочие люди, которые не имеют подобного недуга. И он все делает с трудом, перемещается с трудом, вот, ползком, опираясь только на руки, и, или используя какую-нибудь тележку, но все равно он отталкивается руками или в руках держит какие-то предметы для отталкивания от грунта, от земли. И он вызывает жалкое такое зрелище. Он беспомощен во многих житейских случаях, нуждается в помощи других людей. И уж, конечно же, он не способен никакому созидательному труду, а является как бы инвалидом по жизни и нуждается в содержании от прочих людей. И подобное расслабление, как вот мы уже от церковного поучения уразумели, случилось с нашей душой, и это наша данность. То есть это не какой-то несчастный случай, что мы имели душу нормальную, и вдруг она стала расслабленной. Мы рождаемся с подобными душами и даже не имеем опыта здравия душевного. То есть мы никогда не вкушали душевного здравия, кроме тех людей, которые достигли этого здравия в подвиге своего покаяния. И поэтому нам хорошо известно только состояние расслабления, то есть состояние паралича духовного, состояние неспособности действовать и жить полноценно в духовной и душевной жизни. И это наша болезнь, это наше горе, это наша данность, из которой мы должны выйти. Мы видим, что евангельский расслабленный был в этом недуге 38 лет. То есть точно указывается число лет, которое он провел в недуге. Это очень большая часть жизни. То есть почти 40 лет находиться в таком тяжелом недуге. И 38 лет у этого человека не пропадало желание получить исцеление. То есть у него не пропало желание избавиться от этого гнетущего недуга. Проходили годы, десятки лет, сменяли другим десяткам, а он все полз и полз к единственному месту, известному ему и известному в то время, где он мог бы получить исцеление. Он не знал другого места. Он не знал еще Иисуса Христа, Сына Божия. И поэтому он знал, что Бог благоволит исцелять в купели овчей, в которой омывали скот для принесения его в жертву в храме Иерусалимском. И вот именно Богу угодно было в этой купели совершать чудеса исцелений. На каждый год ангел Господень сходил в эту воду и возмещал воду. И первый, кто в эту воду спускался по возмещению воды, получал исцеление от любого недуга, каким бы он ни был болен, самого неисцельного. Будь то ослабление, будь то проказа, будь любой другой недуг, кто первым погружался в воду, получал исцеление на глазах у всех остальных присутствующих. И не случайно Господь уже в Ветхом Завете еще избрал как бы вот источником исцеления именно водный источник возле храма и именно где омывались агнцы и прочие животные, которые приносились в жертву согласно закону Моисея. Таким образом, Господь как бы указывал нам прообразовательно на купель крещения, где происходит исцеление души, и на связь этого исцеления с жертвой, ибо он является единственным истинным агнцем Божьим, землищем грехи всего мира, всех людей. И в сегодняшнем кандаке указана причина этого расслабления нашей души. Во грехах всяческих и безместными деяниями люте расслабленную душу мою. Значит, причиной Расслабление души является всяческие грехи и безместные деяния. То есть все грехи, всякие грехи и безместные, то есть не соответствующие воле Божией деяния. То есть они неуместны ни по времени, ни по содержанию, ни по качеству. И все подобные деяния, которые не согласованы с волей Божией, которые не служат нам во спасение, они причисляются вот к этим безместным деяниям, и они не проходят бесследно, они, с одной стороны, являются следствием на расслабление наших душ, а с другой стороны, и причиной, и последствием этого расслабления. Таким образом, расслабленная душа, к сожалению, производит всякие грехи и безместные деяния, а безместные деяния и всякие грехи еще больше содержат душу в этом расслаблении, и так этот порочный круг замыкается, и никакого выхода из этого нет. Есть, конечно же, для уверовавших во Христа выход в купели крещения, в оцерковлении, где душа получает благодать Божией за ее веру, за ее выбор, за ее смирение, за ее жажду покаяния, исцеления в надежде, что в последующем, по выходу из купели, она будет вести соответствующую воле Божией жизнь члена церкви, христианина. И на этом основании в таинстве святого крещения прощаются все грехи, душа реально перерождается из падшей в новую и получает дар Духа Святаго в таинстве миропомазания и способность противостоять греху, ненавидеть грех, отвергать его и покаянием совершенствовать, очищать свою душу более тщательным и улучшать полное, совершенное исцеление этой души. Поэтому в купели крещения как бы даруются залоги этого исцеления, но полноты самого исцеления не происходит, а Господь оставляет это исцеление для трудов покаянных каждому новокрещенному человеку, каждому новому члену церкви. Поэтому человек получает невиданную благодать, непостижимые дары Духа Святаго и может ими и не только себя изменять в нового человека по Христу, но и служить церкви и по Божьей воле прочим людям помогать. Но полного совершенно исцеления в купели крещения не происходит. Даются залоги. И восстановление как бы души вот в состоянии Адамова до падения, а затем усовершенствование ее по образу Христа совершается подвигом, трудами каждого воцерковившегося человека. Так устроено Богом, чтобы мы не получили рай опять даром, просто так. Это дар Божий, но дается уже он не без трудов, не бесскорбно. И таким образом Господь хранит рай от случайных людей, от лицемеров, от лукавых людей, лжецов, обманщиков, которые хотят получить райскую сладость без покаянной горечи и без скорбей. Поэтому не случайно Господь заповедует самоотречение или самоотвержение, которая заключается в воле человека. Чем человек совершает самоотвержение? Волей своей. То есть волевым решением, волевым настроем. Но беда наша общества в том, что воля каждого из нас тоже глубоко повреждена грехом. И мы нуждаемся в исцелении этой воли. И вот это сочетание как бы расслабления душевного и расслабления воли, слабовольный человек, самое худшее, что может быть. Вот на примере этого евангельского страдальца мы видим, у него было расслабление телесное, преобразующее душевное для нас. Но воля у него была направлена на исцеление. Вы только подумайте, 38 лет человек не отчаивался и не переставал ползти к источнику возможного исцеления. Хотя он имел уже опыт 37 провалов и зная, что раз в год, только в этот день, это может быть, он ползет, и кто-то раньше восходит, опять неудача, опять неудача, опять неудача. И 37 раз подряд, и 38 раз то же самое случилось. И казалось бы, ну никаких шансов нету. Не может он в своем состоянии доползти первым и прыгнуть, свалиться, уже прыгнуть он не может, свалиться в воду первым. По возмущению, получить исцеление. Но, тем не менее, удивляет одно, что этот грешный человек, потому что Господь ему сказал, иди больше не греши, значит, грех конкретный какой-то, или грехи какие-то, привели его в расслабление тела, в эту, что Господь попросил ему такую болезнь. Но этот грешный человек обладал одним редким, очень важным качеством. Вот, целеустремленность и концентрация воли для достижения желаемой цели. Если мы будем подражать ему и соберем свою волю, и настроимся не отчаянно, подвязаться много лет, десятки лет. Сколько Бог даст до гроба нашего и до окончания нашей жизни земной, подвязаться, вот как бы выявляя, доказывая свое желание получить исцеление души, то обязательно, рано или поздно, один Господь знает когда, Господь посетит нас. И на все многолетние неудачи последует неожиданное чудо исцеления нашей души, потому что Господь по промыслу своему и по милости своей благоволит по такому испытанию, у каждого свой срок, у каждого своя болезнь, каждого свое горе, но для каждого целеустремленного к исцелению душевного человека обязательно приходит Господь и совершает чудо, то, которое человек не мог улучшить в известном ему месте. То есть человек живет знанием, которое он сегодня обладает. Вот надо так поступать, так, ходить в храмы, молиться, все читать, Писание, все это остальное делать. И он делает это год, два, 10, 20, 30, 40 лет. И ничего существенного не происходит. Так бывает. Ничего такого ясного, зримого в душе его не происходит. Он не видит явные изменения. Он не видит исцеления своего душевного расслабления. Он не видит, чтобы то греховный приостановился, чтобы желание грешить у него пресеклось, чтобы дела его, деяния перестали быть безместными, суетными, непотребными, мерзкими и Богу неугодными. Он и рад бы, и старается, и хочет, но между его желанием и реальностью стоит вот эта расслабленность, которая держит его в грехе, держит его во вражде к Богу, в богонеугодности. И отсюда рождается недоумение у человека. Вот он желает, желает, желает исправиться, очиститься, измениться, стать, жить по-божьему, но не находит этого в себе. То сил нет, то не может волю сконцентрировать, направить, то еще что-то отвлекает его. И он потянулся, потянулся и падает. И опять остается без исцеления, без воспомоществования такого явного, зримого. Потому что, не говорим, есть еще незримая помощь, которая и прикровенно и совершается, чтобы человек не возомнил о себе же его погибель. Поэтому зримо ничего ясно не происходит, и на что такому человеку уповать? На что он может рассчитывать? Когда десятки лет он проводит в вере и тянется к правильному, известному источнику исцеления, но что-то происходит такое, что он не может никак вовремя прийти или получить по какой-то причине. И все время кто-то другой у него на глазах получает, а он нет. Это тоже искушение довольно сильное, если бы он просто один был бы и страдал. А когда другие получают исцеление, он это видит, он видит их изменения. Уже за 38 лет он насмотрелся на исцеление. То есть каждый год он видел исцеление. И вот в этом контрасте, душа должна еще хуже смутиться, унывать, отчаять. Да как же так, а другие получают, а я никак. Но у него не было зависти. Вот как бы он весь сконцентрировался в желании исцелиться. Сегодня этот ничего, а завтра я. А завтра другой, ничего, а послезавтра я. 36-й год другой, а ничего, а 37-й я. 38-й не я, ничего. Может быть, перед смертью буду я. И вот на такое богоугодное настроение навстречу идет сам Господь, воплотившийся, искупивший нас, Господь Иисус Христос идет, видит эту душу, этого человека, видит все его страдания, видит причины, следствия, греховности, все видит. И мера скорбей этого человека исполнена настолько, что он может уже получить исцеление безвредно для души. Значит, раньше он не мог получить исцеление. Ни после 30 лет недуга, ни после 33, 35, 37, 38 лет. Не мог. Не то, что не мог в принципе. Мог, конечно, быть исцелить в любой момент. Поэтому не мог ни со стороны Бога идет речь. Ему не полезно было. И поэтому Он не мог, потому что ему это было вред или погибель. Поэтому как бы вот его душевное состояние нуждалось в таком испытании. Именно 38 лет такого недуга. И вот последняя проверка этого года, опять кто-то раньше его сился в воду, получил исцеление, а он остался возле купели неурочеванным. И казалось, все, опять целый год ждать, и опять неизвестно еще, чем доползет, когда и кончится, и никаких шансов. Но здесь пришло то, на что человек не рассчитывал. И милость Божия, и благодать Божия, и благословение Божие приходят чаще всего, да почти всегда, тогда, когда мы на нее не рассчитываем. Если есть расчет, все. Вряд ли. Если же ожидание, вообще ничего не будет. Потому что ожидание, оно ставит человека вне веры. Зачем верить, если человек уже конкретно ожидает? Вот ожидает зарплату за свой труд. То есть тут вера. Он знает точно, проработал столько часов, на такой-то работе, и должен получить такую-то зарплату за эту работу, за этот труд. Где тут место веры? И это конкретный расчет. Ты мне, я тебе. Я потрудился, давай мне соответствующую зарплату, там, деньги или продукты. И если мы также подходим вот в деле своего спасения и пытаемся каким-то расчетом с учетом наших знаний, пойти к Богу и говорит: Господи, я тебе столько-то выдал, ты мне давай обратно хоть что-то. Ничего не будет. Это обман, это прелесть, это обольщение. Поэтому мы трудимся столько, сколько можем. И наши труды, по сравнению с нашей нуждой, ничтожны. Они ничего не значат. И Бог не за труды дает. И не за заслуги, а только по милости. По своей безграничной, непостижимой милости. Что-то благое с нами происходит только по Божьей милости. Но милость Божия изливается на нас не без нашего участия. Наше участие состоит в том, что мы должны и потрудиться, и поскорбеть, и пострадать. Но, опять-таки, не для того, чтобы Богу это нужно. Богу не нужно наше ни страдание, ни наш плач, ни рыдание, ни слезы, ни мучения наши, ни болезни, ни искушения, ни наваждения, ни бесовские всякие нападения. Богу этого ничего не нужно, чтобы мы это терпели. Он как бы не заинтересован в этом. Он, как благой, хотел бы, чтобы мы всего этого избегали всегда, чтобы мы этого не имели, чтобы нас ничего мучительно плохого не беспокоило никогда. Вот поставьте себя при всей своей ограниченности, поврежденности, вот, на место родителя. Хорошо, у кого есть дети, тот лучше знает, у кого нет, хотя бы представьте. Вот у вас есть ребенок или несколько детей. И вся ваша цель, ваша задача состоит создать, возможно, благоприятные условия для его роста, совершенствования, образования, для его жизни. Да? И никакому родителю нормальному в голову не придет и желание не возникнет мучить ребенка, потому что просто вот, ему, чтобы это нравилось родителю. Издеваться, мучить, там, бить, оскорблять, унижать, там, просто так. Чтобы так хотелось родителю. Это только могут ненормальные люди или психически выраженные. Нормальный человек всегда старается сделать благо. И все за такие условия, чтобы как можно лучше, раз ребенок жил, развивался, и избегал как можно больше всяких неприятностей, болезней, скорбей и так далее. Если мы, грешные люди, так заботимся о чадах наших, ибо Господь прямо Евангелие сказал, вот этот пример между заботой о детях, говорит, если какой сын попросит у вас хлеба, разве дадите ему камень? Или попросит у вас рыбы, разве дадите змею? Или попросит яйцо у вас, вы дадите ему скорпиона? Нет. Вы дадите то, что он просит. То коли паче Отец ваш Небесный даст благо просящему него. То есть вот такое сравнение, что пошел Господь даже на такое сравнение, что сравнил себя, святого, совершенного, ни в чем не нуждающегося, с ограниченными, слабыми, грешными, нуждающимися родителями, которые, тем не менее, оказывают благо своим детям, а не воздают противоположным. Тем более Господь благий, всемилостивый, как же Он может дать нам что-то неприятное, скорбное, когда мы просим блага. Поэтому Господь не дает. Но каково же наше состояние, что Господь вынужден попускать нам эти скорби через демонов, через обстоятельства, через стихии, через болезни, через других людей, зверей, там, насекомых и так далее. Вот что все эти твари Божии причиняют нам какие-то скорби, неприятности, болезни, и мы это терпим, то, если так посмотреть, то ведь не в Боге это причина и вина, а в нас. То есть каково же наше состояние, что мы вынуждаем Всеблагого, любящего нас, пострадавшего за нас, доказавшего любовь на кресте, Бога, попускать нам это. Такие мучения. То есть какое наше состояние? И поэтому Господь ищет от нас трудов, терпения, скорбей, плача, сокрушения, смирения. Потому что наше состояние настолько не соответствует Божественному, настолько противоречит Его вот, Божественному мироустройству, тому настроению, состоянию небожителей, с которым мы хотим якобы вести вечную жизнь, поселиться там, в небесных обителях, и с ними быть. Но мы нисколечко не соответствуем, а прямо противоположно соответствуем тому качеству, которое они имеют. И поэтому несовместимы. И как же совместить несовместимое? Способ только один. Изменить наше несовместимое качество в совместимое, в допустимое хотя бы. Чтобы нас допустили в Царство Божие. Чтобы мы там не стали источником смут, раздоров, нестроений, разложения зла. Чтобы не стали новыми бактериями зла, которые туда в вечность попадут и будут там опять все это. Господь не допустит туда ничего нечистого, ничего болезнетворного, ничего. Не потому, что Он не жалеет страдающих больных людей, а потому, что совмещение здорового с больным приводит к тому, что и здоровые начнут болеть, страдать. А вечность это недопустимо. Поэтому от нас и от нас только зависит, попадем мы туда или нет. А Господь все со своей стороны сделал и делает. Но вынужден попускать нам вот эти вот очистительные, оздоровительные скорби, труды. И вот это состояние грешника, не соответствующего Царству Божию, не может мгновенно или очень быстро измениться на святое благодатное качество. Оно должно пройти промежуточный этап, и вот это прохождение этого этапа промежуточного именуется покаянием или покаянным подвигом, покаянным трудом. То есть покаяние – это изменение, это процесс постепенного и страдальческого, мучительного изменения в новое качество, которое уже не будет ни мучиться, ни страдать. То есть из греховной данности в желаемое качество мы проходим только путем, узким, тесным путем страдания, крестоношения, мучения, терпения различных мучительных состояний, неприятностей, болезней, все, что скорбно с нами, все, что именуется скорбью, скорбным состоянием. Вот мы по земной жизни должны пройти так, как, скажем, змея хочет совлечься от старой кожи, она ищет между камней узкое место и пролазит так, чтобы старая кожа осталась снаружи, и она вылазит в новой коже. Вот узкое, тесное такое место, и вот для нас таким местом является как бы вот место покаяния, а состоянием, которое истинное покаяние нам дает, является состоянием сокрушения или плача и смирения, которое рождается из этого сокрушения и плача. Это то состояние, с которым уже можно Богу общаться, с которым уже может человек общаться со святыми небожителями, будь то ангелами, будь то человеками. Общаться без вредно для себя, без опасно для себя. В другом состоянии человек не может напрямую общаться, он обязательно пострадает или сгорит, или умрет, не выдержит. Он не способен как бы на прямое общение с Божьим светом. Прямым или отраженным от святых, он не понесет этого. Поэтому-то как бы весь наш покаянный подвиг превращается вот в такую заботу о сокрушении, о смирении. И для того, чтобы этот подвиг завершился успешно, и нужны нам вспомоществующие скорби, болезни, неприятности, все, что не желательно, как бы нам, мы это вынуждены претерпевать. И если мы разумные люди, то мы претерпеваем это в разуме, благодаря Богу за эти горькие врачевства. Ибо мы в нашей повседневной жизни видим, что если человек чем-то заболевает, то лечение всегда неприятно. Напить горькие лекарства, принимать уколы, инъекции, идти на операции, где тебя будут резать, там, выжигать, что-то вставать. И все это мучительно. Стараются обезболить, конечно, но все равно это мучительно. И в самой операции, и от болезни, и после операционной периоды. Все равно тело болеет, страдает, и душа, как с ним связанная, тоже страдает, тоже болеет и скорбит. И это мы наблюдаем в повседневной жизни, но видим, что все это делается ради исцеления, или ради облегчения страданий, или ради избежания смерти. Вот. То есть отнимают какой-то член у человека не потому, что кому-то радостно отнять этот член, а потому, что это вынужденная мера, чтобы сохранить ему жизнь, возможность каяться, спасаться и так далее. И человек доживает, потеряв какую-то свою руку, ногу или какой-то член. Но он остается еще живым. Так и в нашей вот, повседневной покаянной жизни мы вынуждены все это претерпевать и должны настроиться на это. И не ожидать никаких легкостей и приятностей. Не ожидать. Без восхождения на крест, без самораспятия не произойдет смерть нашей души для греха. А если душа для греха не умрет, она для Бога не оживет. Получается, что в купели крещения взрослый человек, приступая к великому этому таинству, не совсем подготовлен. И не понимая, что происходит, и что это таинство не просто сразу его делает небожителем, а только дает ему все необходимые условия, средства, предпосылки. То есть душа действительно все грехи прощается. Это очень важный такой момент. И как бы он с нуля начинает свою жизнь и сообщается благодатными дарами и всеми церковными дарами. И поэтому может безбедно шествовать путем спасения, путем покаяния, нести все скорби. Для этого дается ему благодать самосуществующая. До этого он не мог и близко ничего подобного понести Господа ради. Но он должен понимать, что это как бы прообразовательно для него в большинстве случаев дается. А для окончательного достижения он должен потрудиться. То есть он должен как бы доказать, что он вошел в купель не просто так. И в те обеты, и те обетования, которые Бог им обетовал, что они в полной мере впоследствии будут на нем совершены. То есть он со своей стороны сделает все, что он обещал Богу, Бог со своей стороны воздаст ему спасением и кому-то и совершенством, и всеми великими обильными дарами. Поэтому вот как бы протестантская ложь состоит в том, что человек уверовал, там покрестился, все, он уже чист, совершенен, и ему ничего не надо делать, только ходить других спасать. Это прелесть, обольщение страшное, оно не соответствует действительности. Мы видим, что и по выходе купили крещение, мы выходим чистыми, но младенцами. Духовными младенцами. А младенцы чем отличаются от взрослых? Своей младенческой немощью. Они не расслаблены по болезни, но они расслаблены по своему возрасту. То есть они не могут сами еще действовать, там, ходить, вкушать пищу. Вот новорожденные младенцы, да? Грудные, как они говорят, младенцы. Они ничего не могут делать, только плакать. И все свои проблемы младенческие они решают плачем, воплем к маме, к родителю. Они даже не могут членораздельно высказать свою нужду и пожелания. И никто от них этого не ожидает и не требует. Родился младенец, и на первом этапе говорит: «Мама, дай мне молока!» Нет, никто этого не ожидает. Но как только он... «Ай!» Все, мама бежит и дает ему молоко или меняет ему... То, что нужно поменять, если оно замочено по естеству. И младенческая немощь, приемница, это живой младенец. И никто не считает его расслабленным. Он живой. Он уже дышит, плачет, питается, растет с каждым днем. Но он остается пока младенцем. Так мы должны понимать и выход наш из купели крещения. Хотя мы выходим иногда в возрасте, уже и даже преклонным, некоторые выходят, под старость уже крестятся. И такие случаи бывают, или там в юношеском, в зрелом и так далее. Но в разных возрастах люди крестятся. Вот. И тем не менее все выходят младенцами. И поэтому правильное понимание этого знания нам помогает правильно жительствовать. Младенец нуждается в окормлении, в кормильце, да? В кормилице или в кормильце. Он сам не может позаботиться о своем жизневыживании. И плачем, просит все ему необходимое. Так и мы, выйдя, искупили крещение, погружаемся в покаяние и плачем сокрушением сердечным, вымаливаем у Бога все необходимое. Как бы не произнося это даже членораздельно. Вот дай нам конкретно то, дай конкретно все. Мы даже можем и не понимать, как младенцы не понимают, что нам нужно. Достаточно просто плакать. Господу обращаться, потому что ребенок четко знает, что он обращается к родителям, или к кормилице своей. И вот плач направлен в нужную сторону, выражающий немощь свою, неспособность ничего от этого осознания, этот плач смиренный, он привлекает милость Божию, и Господь все необходимое для жизнеподдержания дает такому младенцу. И если же младенец духовный по выходе из купели крещения обольщается чем-то и считает, что само крещение достаточно для спасения, или еще что-то там по себе думает, он остается беспомощным. Таким неправильным настроением милость Божия пресекается над этим человеком. Потому что он-то духовный младенец, но по жизни-то он не младенец, а взрослый человек, которому дан разум. И он должен был воспользоваться этим разумом, рассудить, что почему он не плачет, что у него нет никаких нужд пред Богом, или он может осознанно что-то Богу исповедать, рассказать так, чтобы все получить. Нет, он не может. Он может только восплакать, возрыдать и этим решить все текущие свои нужды и проблемы. Затем, при правильном развитии, при помощи родителей духовных, эта душа растет, 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 и до того момента, когда может сама что-то уже предпринимать. Но обязательно при поддержке родителей и согласовании с волей Божией. Но она уже может складывать по слогам какие-то свои детские речи. Они для взрослых выглядят наивными, но для этого возраста они вполне уместны, и Бог учитывает возраст духовный и приемлет детский лепет уже с учетом воли и изъявления этого отрока, там, юноши, молодого человека. Духовном развитии. И тогда укрепляется ум, освещается, обладает, устанавливается от помыслов, и начинает зреть здраво, и начинает тогда он и членораздельно что-то просить. Поэтому каждому возрасту как бы есть свое соответствие. И если этого нету, если идет путаница, и младенец пытается говорить с Богом на взрослом языке, или взрослый будет пытаться на младенческом лепете говорить, Бог не будет понимать. Ибо это несоответствие. Каждый должен говорить в своем возрасте, в своей мере и вовремя. Тогда сохраняется вот это тонкое отношение с Богом. Вот это богообщение, но оно очень нежное, очень такое ранимое, очень тонкое. И малейший где-то перегиб приводит к разрыву. Может привести к печальному, пагубному разрыву. Поэтому как бы вся наша забота состоит в том, чтобы все время правильно по возможности оценивать себя сегодняшнего, свое состояние, где мы, кто мы, на каком мы возрасте, чем мы обладаем, чего мы не имеем, чем мы нужду имеем, и, соответственно, своему возрасту и выражать. Либо плачем, либо молитвенным вопрошением. И по нашей вере и нужде, при нашем смирении мы будем получать. Обязательно и непременно, потому что Господь не обидлив, Он сам ищет нашего блага, и если мы соответствуем Его воле, Его промыслу, то почему же Он нам не будет давать? Никакого нет. И беда здесь наша общая в том, что, к сожалению, мы не можем вот так здраво поступать. Даже если мы это прочитаем или услышим, и все примем, да, правильно написано, правильно сказано, вот завтрашнего дня, все, вот полагаю себе делать все так, вот так и так, как сказано. Но приходит завтрашний день, и мы видим разницу между нашим намерением, нашим желанием и реальностью. То есть тем, что мы на самом деле выдаем. Положила в сердце своем душа твоя, скажем, человече, с завтрашнего дня никого не осуждать, ни на кого не обижаться, а по заповеди Божией всем прощать, молиться за обидчиков и благословлять проклинающих лично тебя. Положила, почитала Писание, вот как бы загорелась этим правильным таким состоянием, духом, все положила. И пришел завтрашний день, и идет как бы проверка. Встречается человек, который наносит нам оскорбление каким-то образом, и на проверку все наши благие желания, намерения тут же разрушаются. Ибо вместо желаемого и ожидаемого намерения мы осуществляем прямо противоположное. И воздаем ему, вместо сыщику подставить, мы по его щеке по одной и по другой бьем в отместку. Или мстим в помыслах. Или за глаза начинаем поносить, если не можем прямо по щеке дать. Но всячески мы находим, что мы с этим человеком вступаем во вражду и отвечаем на его зло своим злом. На его вражду своей враждой. Никакого прощения не находим в себе. И так посмотреть в любом другом положении, в любом другом случае, при действии любой другой страсти, мы находим, что то, что нам желаемо было, к сожалению, несуществима. И от этого наблюдения мы приходим к самому печальному выводу, что наша душа остается неурачеванной, она люте расслаблена, как сказано в Кандаке. Она не просто там, она чрезмерно, крайне расслаблена. То есть она настолько расслаблена, что она не может остановить своего греходелания. Даже тогда, когда она собралась, уже знает все необходимое, верит Богу, настроилась, воцерковилась, и вот все намеревается, и тут уже при всем этом делает прямо противоположное заповеди Божией. И иначе и быть, к сожалению, не может. Кто ждет, что он настроится и сразу начнет правильно делать, Богу угодно, тот в прелести находится, обольщается, он принимает желаемое за действительное. А действительность такая, какая есть. К сожалению, заповеди Божии мы несовместимы на сегодняшний день в нашем состоянии новообращенных, вот, шествующих. Это несовместимо. Но это не значит, что мы должны опускать руки, расслабляться. Даже будучи расслабленными, мы не должны расслабляться. Уже и так мы расслаблены настолько, что ни малейшего расслабления другого быть не может. Нет места отчаянию, и пример евангельский расслабленного есть для нас великим утешением и опорой, и поддержкой. Если мы даже десятки лет при полном неуспехе в борьбе с грехом будем видеть свою душу расслабленной, но не оставим делание, не оставим ползать к источнику спасения, тем более мы уже знаем, что это Иисус Христос, а не просто купель. Хотя можно и через купель, но все равно к Иисусу Христу мы приходим. И будем к Нему обращаться, Его имя призывать, с целью именно этого изменения, перерождения, и просить ненависти ко греху, освобождения от греха, просить неформально, не как-нибудь, не потому что так надо, кто-то требует, а потому что мы сами из глубины своей души, своих наблюдений, своего опыта видим, что грех-то меня держит крепко-накрепко в плену, в рабстве, и что я не способен ни к чему доброму, и это я познаю благодаря многолетнему пребыванию в покаянии. Ибо если бы я не пребывал в покаянии, я бы и никогда бы не знал, и не поверил бы никому на слово, что мое состояние настолько страшно, что даже когда я намерен сделать доброе, то сделать не могу. И когда я не хочу делать злое, то тем сильнее я его делаю. Если бы мне кто-то до этого стал бы это рассказывать, я бы его принял за сумасшедшего, я бы не поверил ему никогда, если бы сам в своем опыте не убедился. Но оказывается, вот именно это многолетнее, как бы, повторение печального этого опыта приводит к познанию, к самопознанию. И важно здесь правильно его использовать. Не отчаяться, не расслабить, а наоборот сказать: ага, так вот оно. И чем больше меня будет грех насиловать, тем больше я буду сопротивляться им хотя бы тем, что своим желанием, своей волей буду постоянно ползти к источнику моего исцеления, к имени Божию и к чаше спасения. И да будет исцеление, которое было с расслабленным, и с каждой, с нашей душой расслабленной, милостью и помощью воскресшего Христа, Господа нашего Спасителя и Бога. Аминь.